Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18:08 в Москве. Здравствуйте. Это программа «Все так» и Наталья Басовская, ее автор. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И мы сразу скажем, что презентация второй книжки Натальи Ивановны Басовской про наших
эхо
героев.
История, да, на эхо Москвы, эхо истории, человек эхо Москвы. В зеркале истории.
Да. Продолжение. 17-го в 17, легко запомнить. 17-го в 17 в магазине «Библиоглобус», ну, рядом с Лубянкой, сами знаете, заходите.
А также аудиокнига «Отцы-основатели США».
Которая, между прочим, сейчас в чате продаж занимает очень достойно, входит в десятку. Третья, по-моему.
Это приятно.
Это приятно. Есть спрос. Ну, я предлагаю вам, кстати, нашим слушателям и зрителям на канале RTVI, предлагаю вам сейчас выиграть две книги, поскольку мы сегодня говорим о Древнем Египте. Это издательство «Молодая гвардия» из моей любимой серии «Повседневная жизнь». Во-первых, «Повседневная жизнь Египта во времена Клеопатры». Автор Мишель Шаво, это переводная книга, 10 экземпляров, плюс 10 экземпляров, тоже переводная книга, Дмитрий Миекс и Кристин Фавар Миекс, «Живая история. Повседневная жизнь египетских богов». То есть каждый, кто первый из 10 ответит правильно на наш вопрос Натальи Ивановны, получит сразу две книги серии «Повседневная жизнь Древнего Египта». А вопрос очень простой. Внимание. Кому история приписывает слова? Солдаты сотни веков смотрят на вас с высот этих пирамид. Кому история приписывает слова? Солдаты сотни веков смотрят на вас с высот этих пирамид. Если вы знаете кому, присылайте, пожалуйста, смс +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться. +7 985 970 45 45. И не забывайте подписываться.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, автор передачи. Сегодня мы выбрали для вас женщину. Женщину, которую мы знаем мало.
Мы выбрали, точнее звучит, вы выбрали, и выбрали замечательно, Алексей Алексеевич. Вы мне предложили эту кандидатуру, а потом, зарывшись в специальной литературе, я убедилась, какое потрясающее внимание привлекает ее фигура не только в давние времена. Я знала старые работы Бориса Александровича Тураева, нашего классика египтологии русской. Много писали, ну, очень много писали французы, но и по сей день. И что в последние годы, вот буквально годы, внимание привлекает. Она привлекает внимание тех, кто занимается так называемой гендерной историей.
Можно про последний год. Буквально на международной книжной ярмарке приехал популярный германский писатель Филипп Ванденберг и привез книгу «Наместница Ра». Ровно про нашу героиню.
Она пользуется просто поразительным интересом. А специалисты по гендерной истории ищут в ней повороты взгляда на исторические события, которые им особенно интересны. Ибо это женщина, которая правила как мужчина. И от имени бога Ра, совершенно верно, Амона Ра, и создавая образ мужской. Она не была фараоншей, она была фараоном.
Но вы знаете, Наталья Ивановна, как современность вторгается в нашу жизнь. Буквально месяц тому назад, в конце июля, разразился дикий скандал. В Берлинском музее, как известно, стоит ее гранитное изображение. И вот технологический институт, как пишет журнал «Шпигель», провел исследование, и кажется, это подделка. И скандалы сопровождают нашу царицу Хапшесуд, которой уже 3500 лет где-то. Вот буквально до 2009 года. Опять скандал. Опять. Она не она. Опять скандал.
А в конце нашего разговора я надеюсь успеть о том, что уже исследуется предполагаемая мумия Хатшепсут, которую, да, кажется, нашли и изучают ДНК. То есть она современна, хотя ей 3500 лет. Все точные даты, которые называют многочисленные исследователи. Наши египтологи об этом пишут. Я почитала Романа Александровича Орехова, это Центр египтологии Российской Академии Наук, и статьи Архипова и Селиванова, не знаю имен отчества, по гендерной истории, это тоже Академия Наук. И книжечку Большакова, очень, египтолога, очень интересную, Хатшепсут. Хатшепсут, женщина-фараон, и французского египтолога знаменитого, прекрасная переводная книга Кристиана Жака, где ей уделено внимание, то есть это море литературы, и она, жившая 3500 лет назад, совершенно не уходит от нас в небытие. И все вот названные мною авторы называют разные даты ее правления. Поэтому я их называть просто не буду. Скажу, что это вторая половина, скорее всего, вторая половина 15 века до нашей эры.
То есть 3500 лет.
Примерно за 100 лет до Эхнатона, раньше, древнее Эхнатона, и 3500 лет назад.
И правило около 20 лет.
Около.
Да, около 20 лет.
Хотя и вокруг этого тоже.
Но больше, чем Брежнев. Скорее всего. Да. Или так же.
Примерно столько же.
То есть долго. Нет, долго.
Долго, но по-другому. Оценки ее личности, опять в литературе, совершенно противоположны, полярные. Для одних она узурпаторша, это скорее более давняя точка зрения, захватившая власть, не пускавшая к власти законного фараона, своего пасынка-племянника, сводного брата, там
сейчас
все
поговорим,
уровни родства в одном лице. А в последнее время преобладает другая точка зрения, что довольно мудрый, умный правитель в женском этом лице, что она миротворец, что она созидатель. И обо всем этом мы поговорим. Ну, и что любопытно еще все-таки, говоря о том, кто она такая, какое у нее место в исторических, в панораме прошлого, когда гениальный француз Франсуа Шампальон, расшифровавший в 20-е годы 19 века древнеегипетские письмена, наконец, в 30-х годах, в конце 20-х 19 века попал в Египет, он был потрясен прежде всего красотой ее заупокойного храма. И он прочел ее имя. Он открыватель древнеегипетских иероглифов.
Ну так это ее возлюбленный строил ей храм. Естественно, красота.
Он старался.
И
возлюбленный был очень заметный.
Да.
Теперь немного об ее жизни, насколько она нам известна, с оговоркой, что как все в египтологии, здесь есть приблизительность, есть такие смягчающие слова, скорее всего, должно быть вероятно.
Давайте мы в начале передачи скажем, скорее всего, должно быть вероятно, чтобы не повторяться. Да, я не буду повторяться, да.
Время ее правления приходится на так называемый период Нового Царства, и она принадлежит к самой знаменитой династии фараонов эпохи Нового Царства, 18-й. Ее прадед Яхмос, по иронии судьбы также звали ее мать, Яхмос I был знаменитейшим человеком для древнеегипетской истории, потому что именно под его руководством сплотились силы сопротивления завоевателям.
Иноземным, гиксосам, да?
Очередной был упадок перед Новым Царством. Гиксосы, таинственный народ, пришедший из Азии, осели они в основном в дельте Нила, в северо-восточной ее части, их столицей был Аварис. Они были, конечно, убийственно страшны для цивилизации Древнего Египта.
Ну, такие гуны, да, такие провозвестники, кочевники,
ближе
гуны.
Ближе всего именно к такой приблизительной оценке. Кочевники, не создавшие своей цивилизации, разрушители. И казалось, что Древнему Египту пришел конец. Но вокруг города Фивы, которые стали главной столицей Нового Царства и главной столицей царицы Хатшепсут, собирались силы сопротивления. И вот ее прадед Яхмос I возглавил. Это была отчаянная война, освободительная война. В столь глубокой седой древности происходили явления, которые нам вполне понятны. И Яхмос добился изгнания гиксосов, которые самым поразительным образом, потом по тем оценкам, которые я нашла, как бы исчезают.
Растворились.
Да.
Ну, собственно, гуны тоже растворились.
Ушли с исторической арены. Да. Ну, гуны некоторое продолжение имеют. Ну, например, хотя бы в современных венграх.
Ну, может быть, и в гиксосах кто-то имеет продолжение. Ну, просто мы не знаем.
Не очень выявлено.
3500 лет.
В древневосточной истории такие сюжеты известны. Довольно загадочный исчезнувший народ белолицый, белокожий, хетты и так далее.
Да.
Гиксосы принадлежат к этой же...
Там были славные битвы. И Яхмос, конечно, прадед ее, славный вождь.
Прославился. Принадлежали к этой династии тоже 18-й Аменхотеп I, Тутмос I – это отец Хатшепсут, Тутмос II – ее муж, затем она, затем знаменитейший Тутмос III, величайший завоеватель древнеегипетской истории, Кристиан Жак называет его Наполеон древнеегипетской истории, Аменхотеп II, Аменхотеп III – это уже отец знаменитого реформатора и ветика Эхнатона, затем тот самый Аменхотеп IV или Эхнатон, И Тутанхамон, чья гробница
известна. Тоже часть этой династии.
Да, да, завершает. В сущности, он завершает расцвет эпохи Нового Царства и 18-й династии. Потом переворот Хорремхеба, 19-я династия и очередной упадок. И, да, в общем, какое-то угасание этой цивилизации, которая развивалась определенно циклически. Итак, происхождение нашей героини. Ее отец, фараон Тутмос I, внук великого Яхмоса I, да, освободителя от власти гиксосов. Тутмос I был заметным человеком. Но когда все-таки современные авторы пишут, она боготворила отца, ну, я немножко с улыбкой на это смотрю. Ну,
правильно, боготворила, потому что он воплощение бога Ра. Они все боготворили фараонов.
Так как она воплотилась, еще никто не воплощался. Она пошла дальше отца. Но из надписей. Но восторженные надписи о своих родственниках – это традиции Древнего Египта. Но он был заметным правителем, известным. Из надписей многочисленных. Древние египтяне на стенах заупокойных храмов и пирамид рассказали все, что могли, и как бы представили нам фильмы о себе, потому что события изложили в картинках, таких, которые предшествуют, например, созданию мультфильма.
То есть последовательно, кадры, раскадровка.
Последовательно события, движения. Да. Это, в общем-то, они снимали о себе кино на стенах каменных пирамид. И вот из этих надписей и рисунков мы знаем, что он совершил завоевательный поход, нормально для фараона,
папа,
в Нубию, папа, на юг. Есть надпись, где он, скромно себя завершив поход на юг, назвал владыка вселенной, ни больше, ни меньше.
Обычный.
А также на север, где дошел до Евфрата. И тут с ним произошел очень занятный случай с древними египтянами, что отразилось в надписях отца Хатшепсут. Они обнаружили, что река Евфрат течет на юг. Они знали только Нил.
Ну, который Нил течет на север, конечно.
И у них сказать «плыть по Нилу» означало «плыть на север». Угу. Поэтому они написали, что там такая река, это Евфрат, по которой, плывя по течению, плывешь против течения. Это то ли древнеегипетский юмор, то ли образность замечательная. Образность. Приводит эту надпись Борис Александрович Тураев, наш замечательный египтолог. «Мать Хатшепсут». Жена царева великая, это ее официальный титул.
То есть она главная жена?
Главная.
Нет, надо вспомнить, что
всегда
было многоженство.
Главная и много разнообразных.
Да.
Второстепенными их называют, иногда наложницами, но есть главная официальная жена. Вот жена царева великая, как переводят специалисты, дочь фараона тоже, Аменхотепа I, по имени Яхмос. То есть происхождение нашей героини исключительно царственное, и наверняка это оказывало на нее психологическое давление в ее бесспорном стремлении захватить власть.
То есть, давайте посмотрим, и мама, и папа из семьи Яхмоса, из семьи
фараоновских семей, да. А тот, кого она будет отстранять от власти,
ну, Пасанов,
сводный брат, Тутмос, будущий Тутмос III, он от наложницы. А кто помягче, говорит, второстепенной жены. Ну, что такое второстепенная жена? Это и есть наложница. Ее рано выдали замуж, что, естественно, для древнеегипетской истории, наверное, лет 14-15, наверное, за ее сводного брата.
Будущего Тутмоса II.
Тоже сына ее отца, Тутмоса I, сына ее отца, от побочной жены или наложницы, Мутафет.
Да.
Это Тутмос II.
Но это, надо сказать, что это было нормально, потому что
абсолютно.
И ее отец и мать были братьями.
Абсолютно.
И она выходила
замуж. Братья-сестры. Да. Вообще, жениться на родной сестре для древних египтян считалось совершенно нормальным и очень надежным, спокойным для судьбы династии. Не ведая ничего о законах генетики, что вполне естественно, они длительное время, многие сотни лет, совершали эти близкородственные браки, что сказалось, конечно же, на их врожденных болезнях, ранней и очень многочисленной смертности младенцев. Угу. Это очень заметно на семье Эхнатона, его дочери, они совершенно с деформированными черепами, и, видимо, это не может быть случайным.
Понятно.
Очень рано умирают. Тутмос, ее муж Тутмос II, тоже умер молодым, оставив...
Сам?
Видимо, сам. А опять вот археологи, уже те, кто как бы обнаружили его мумию, я всегда очень осторожно отношусь к идентификации мумий, сложно это очень
может
дело.
Быть, мы же сказали в начале.
Но считается, передачи, да. Что там даже есть признаки того, что, может быть, это была какая-то из массовых таких болезней, там оспа.
Типа вот, эпидемии.
Да? Лицо, да, было покрыто чем-то вроде следов оспы. Трудно мне об этом судить. Оставил он, имел двух дочерей от Хатшепсут и сына. Но не от Хатшепсут. У Хатшепсут были только две девочки. Угу. А сын был от побочной жены Исет. Это и будет тот, кого она, Хатшепсут, будет отпихивать от власти будущей Тутмос III. А когда умер муж Хатшепсут, потенциальный мужской преемник Тутмос III был маленьким. Точно никто не знает, но вокруг 5 лет, как бы предположение строится, что
до 10 его
любят. Да, что это ребенок, ребенок. И она вполне естественно становится кем-то вроде регенши.
А это было принято, Наталья Ивановна, потому что роль женщины, у нас представление, что роль женщины на Востоке — ходи замотанная и носи на голове тюк с бельем.
Это идет от Арабского Востока. В Древнем Египте совсем не так. И Нефертити, как мы знаем, была соратницей откровенной своего мужа еретика и реформатора Эхнатона. И до Хатшепсут были две женщины-правительницы. Угу. Одна из них, я сейчас помню, Среднее Царство, Нефрусебек, а в Древнем забыла ее имя. Они правили просто очень коротко, и в момент упадка, когда некому было... Но уже были. То есть в Древнем Египте женщина из знати не была вот такой, живущей в дальних комнатах, не выходящих на приемы. Изображения показывают, что знатные дамы – это существенная фигура. Их положение вот в новейших исследованиях египтологов современных наших очень любопытно сравнивают с ситуацией и положением женщин аристократической элиты, например, на Крите. А Крит на перекрестке между Африкой и Египтом, Азией и Грецией. То есть они не были такими совершенно в стороне стоящими. Она, видимо, была регеншей. И изображение этого времени, первых лет официального правления Тутмоса III, официально считалось, правит этот мальчик. Они рядом. Она, видимо, очень следила за тем, чтобы быть рядом. И они были кем-то вроде соправителей. И она постепенно пришла, видимо, к той мысли, что не может отказаться от власти. Вот сейчас там часто миротворится, то все. Все-таки, в конце концов, прежде всего, власть, которой она вкусила, гендерное это наблюдение, не гендерное, мне кажется, совершенно не гендерное. Угу. Столько в мировой истории примеров, вкусившей большой власти, отойти от нее затрудняется.
Там что-то удивительное случилось, когда соратники ее деда и его деда, поддержали ее. Это генералы, это верховные жрецы. Почему-то они остановились не на мальчике Тутмосе III, хотя он уже подрос к этому
времени. Жрецы были за мальчика.
А жрецы за мальчика.
А потом она жрецов переориентировала, переманила на свою сторону, прежде всего, верховного жреца, дав ему за это положение, статус визиря, то есть правой руки, и он стал реально править страной. А сначала жрецы были за мальчика, и мальчик был коронован. Что-то удалось ей сделать. Кто-то из исследователей говорит, она создала вокруг себя такой интеллектуальный кружок. Ну, наиболее таких заметных...
Из генералов.
Заметных людей, генералов отца и мыслителей. Вот называют таких людей советники Тути и Нени, и, конечно же, Сененмут. Этот вот архитектор, фаворит, со временем он получил 20 должностей и титулов. И потому исчез из истории.
Да.
Перебрал. Вот этот самый Хапусенеп, верховный жрец бога Амона. Он сначала был вместе с ними со всеми жрецы Фив, главный культ Амона в Фивах, за то, что правил мальчик Тутмос. Его как бы короновали, а коронация была проста. Жрецы несут на носилках изображение, статую бога Амона, стоит этот мальчик Тутмос. Перед кем они поставят эти носилки и падут на колени, тот и есть коронованный правитель.
Ну, понятно, перед мальчиком.
Сначала это случилось перед мальчиком. Затем она что-то сумела совершить, вот сплотить вот эту группу, доказать ей, как будет хорошо, если они поддержат ее. И на следующем торжественном церемониале, неся эти носилки, они остановили их перед ней и на колени упали перед ней. Надо, наверное, будет остановиться чуть-чуть подробнее о ее пути к власти. У нее было много титулов со времени соправительства с Тутмосом III. Дочь царя, сестра царя, великая царская супруга. Но больше всего она любила титул супруга Бога. Вполне официальный. Это высший жреческий женский титул. Женщина-жрец. Вот на это она сделала главную ставку. Стать самой ярой, самой отчаянной, самой последовательной служительницей этого верховного существа Амона-Ра. Амон довольно загадочный бог. Много изучали египетских богов, он не вполне понятен. Его буквальный перевод потаенный. Из какой глубины сознания и мифологической истории он появился, никто точно не знает. Но перед, вот в начале Нового Царства становился все более и более популярным и слился с уже имевшимся солнечным божеством Ра. Получился Амон-Ра. И они, фиванские жрецы, которые ему служили, активно участвовали, вдохновляли изгнание гиксосов. Поэтому они стали вершителями судеб. Она сумела сговориться именно с ними. Видимо, при ней был введен замечательный праздник Опет. Описан, разрисован очень подробно. Праздновался при ней 11 дней. С годами все дольше и дольше. Египет жил все хуже, праздники становились все длиннее.
Это обычная
история. И дошли до 24 дней при Рамзесе III, когда Египет, новое царство уже угасало. Торжественная процессия. Карнак, Луксор, жрецы в накидках из шкур леопарда, опахала, барки по реке тащат с изображениями Амона. А кто бурлаки? Бурлаки-вельможи. Это великая честь тащить по Нилу барку с изображением Амона. Музыка, жертвоприношение. И, наконец, важнейший момент. Фараон, а это уже Хатшепсут, с 7-го года своего правления она становится фараоном. После перерыва скажу, как идет, входит в маленькое помещение, остается один на один с Амоном и выходит оттуда помолодевшая.
Ший.
Я счастливленный.
Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Мы говорим о, я даже не знаю, не о фараонше, а о фараоне Хатшепсут. После новостей мы продолжим.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
А правда заключается в том, что, когда я вас спросил, кому история приписывает слова, солдаты сотни веков смотрят на вас с высот этих пирамид. Есть версия 40 веков смотрят с высот этих пирамид. Про веков никто не знает, сколько веков.
Свидетелей нет того, как он произносил.
Да, да. Да, и кто строил. И свидетелей нет, как строили. Тем не менее, действительно, книги из серии «Повседневная жизнь Египта во времена Клеопатры» и «Жизнь египетских богов», «Повседневная жизнь египетских богов» — это все издательство «Молодая гвардия». Автор первой книги Мишель Шаво, второй Дмитрий Мекс и Кристиан Фавар Мекс. Побеждают, назвав правильно, Наполеона Бонапарта во время его египетской кампании. Владимир, чей телефон начинается на 455, Эш 569, Алексей 572, Марина 166, Лена 517, Сергей 565, Анастасия 691, Сергей 156, Андрей 336 и Олег 976.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Вот школьник из Петербурга нас спрашивает, а какая вообще была практика престолонаследия? Вот почему она? Или это был переворот?
Нет, это, конечно, не был переворот. Дело в том, что никаких там письменных документов, юридических, была традиция. И традиция, восходящая к древнему царству, глубины веков совсем, состояла в том, что фараоны древнего Египта стремились передать свой престол прямым наследникам по мужской линии. Правда, я упоминала, что случалось, что нет мужского наследника. Да. И на время, вот, например, правила женщина, родственница правящего дома. Основная линия передавать прямым наследникам. Она сложилась самым естественным образом, как в большинстве древних цивилизаций. Но поскольку положение женщины в Египте не было глубоко угнетенным, о чем мы говорили, что в случае какой-то затрудненной ситуации, напряжения, отсутствия престола наследника, женщины возникали. И в этом смысле она не была самой первой, она была самой фундаментальной.
Вот
она обставила свой приход к власти очень основательно. Побыв соправительницей, она приняла целый ряд мер. Ну, во-первых, она начала, как бы скажем, немножко иронически, начала этого мальчика, будущего Тутмоса III, формально...
Великого.
Уже.
Будущего великого.
Великий завоеватель.
Да.
Но 20 лет будет ждать.
Да.
Мы еще о нем, я думаю, специально сделаем.
А вот характер, видимо, у него выработался за это время.
Он стоит того, чтобы о нем поговорить.
Угу.
Она как бы начинает женить его на своих дочерях.
Так.
И вот сначала на старшей дочери Нефруре. Угу. Есть несколько изображений этой Нефруры. Нефрура на руках у того самого фаворита Сен-Энмута, архитектора и скульптора. Очень милое изображение. Он был воспитателем царевны Нефруры. И самое потрясающее, что эту маленькую девочку, Нефруру, уже начинают изображать с небольшой бородкой фараонской.
Okay.
Ибо мать начала появляться на всех официальных, будучи коронованной вот так жрецами, как я рассказала, она начинает появляться в официальных изображениях, на официальных приемах, в мужском костюме с привязанной искусственной бородой, чтобы соответствовать облику фараона.
Вы знаете, что интересно? Я обнаружил, вот это видно на наших экранах, те, кто будут видеть эту программу, что, тем не менее, изображение женских, грудь женская показана в каких-то...
То есть
признаки женские, да, есть, да. Это удивительная история. То есть,
и борода, в надписях. Она хотела, чтобы ее называли царем, но временами, чтобы проскальзывало, что она прекраснейшая. Женщина остается женщиной.
Но это нарушение канонов, изображать ее вот как женскую фигуру.
Конечно, слегка. Просто, видимо, вот этот обожавший ее Сен-Энмут не мог отказать себе в удовольствии, как и в будущем через 100 лет тот скульптор по имени Тутмос,
да,
который будет ваять... будет воять Нефертити, он не в состоянии был не передать восторженно ее исключительную эту одухотворенную удивительную красоту. Там любовь чувствуется в каждом, почему романы про это сочиняют,
да,
ваятель фараона и так далее. Любовное изображение. Сен-Энмут, видимо, тоже восхищался чертами лица, может, и фигурой Хатшепсут, которая при этом в официальных ситуациях была мужчиной-фараоном. Итак, опираясь на придворный круг вот этих интеллектуалов, она на всякий случай обеспечивает связанность с Тутмосом родственную, но не все удается, потому что Нефрура рано умирает, то есть не удается привязать его родственными узами особенно прочно. Сен-Энмут выдвигается в абсолютно исключительную фигуру, человек, происходивший из простых, что следует из некоторых текстов, получил от нее титул «Вольный шагать по дому царя». Удивительно.
Да.
Египтяне вообще любили именем сказать
титул,
целую историю. Да? «Вольный шагать по дому царя». Стал воспитателем старшей дочери Нефруры. Есть версия, что, может быть, он был отцом младшей дочери Меритры, но это все версии. Сначала управлял хозяйством царицы, а затем стал главным зодчим. И главный его шедевр – ее погребальный храм в Дейр-эль-Бахри, где адмирал Франсуа Шампальон. В конце правления Хатшепсут он неожиданно впал в немилость.
Исчезает,
или
да?
Умер. Его имя исчезает, изображений нет. Может быть, дерзость, которую он себе позволил, к этому привела. Дело в том, что в этом погребальном комплексе Дейр-эль-Бахри,
да,
он заготовил место для своего погребения, что было, конечно же, действием взорвавшегося фаворита. Нельзя среди фараонов найти место Сен-Энмуту, а он его заготовил, имя свое уже там высек, и тут он исчез из истории. Каким именно путем, насильственным или естественным, мы не знаем.
Но 15 лет был рядом.
Но, пожалуй, главный рычаг, который она применила для превращения своего правления в реальное и абсолютное, это то, что она создала версию и тщательно над ней поработала, версию своего божественного происхождения. Вот, пожалуй, она самая древняя женщина Мы сегодня с вами об этом упоминали.
А вы думаете, такую, сама придумала?
Такую крупную... Кто да. знает, может быть, верховный жрец и подсказал, да. который стал визирем.
Чтобы закрепить, да? Да. Закрепить себя
совершенно.
На троне.
Совершенно. Но я знаю, что это первая женщина, которая утверждает в древности вот свое божественное происхождение. Став править как фараон, она изменила имя Хатшепсут, которое буквально означает «первая среди благородных», на другое – Маат-Ка-Ра. Буквально жизненная сущность бога Ра. Она уже и не женщина, и даже не мужчина. Она сама ходячая жизненная сущность верховного солнечного божества Ра. И создала версию, может быть, с участием тех самых интеллектуалов в определенной условности, с определенной условностью, версию своего божественного происхождения. История этого ее божественного рождения детальнейшим образом представлено в ее заупокоенном комплексе, исследования которого продолжаются, и раскопки, и реконструкции, и, как пишут специалисты, еще лет 50 понадобится на то, чтобы привести его в полный блеск. Это сказочное место, где есть аллея сфинксов, и у всех сфинксов лицо Хатшепсут, где стоят удивительные на трех естественных террасах, на трех уровнях храмы. Кажется, что они прямо вырастают из скалы. И там изложена история ее божественного рождения. Она очаровательна. Она выглядит так. Это прочитаны тексты и переведены. Бог Амон, буквально вот сокровенный, я уже говорила, посовещался с другими богами. Было некое собрание, совет богов, на котором была одобрена его идея произвести дитя от самой прекрасной женщины на земле. Это самой прекрасной женщиной на земле, прям вспоминается античный миф, будущая прекрасная Елена.
Даная.
Да, любвеобильный Зевс, Юпитер, к Данае спустится. А мать Хатшепсут и была этой прекраснейшей. Совет одобрил, лояльность некая, и Амон отправился к ней. Но поскольку женщина была морально устойчивой, видимо, он принял облик ее мужа, Тутмоса первого. Но царица поняла, что это не муж. Поняла по тому благоуханию и тому суперблагоуханному дыханию, которое исходило от Бога. Это было не человеческое дыхание, божественное. Она все поняла, но не возразила. Состоялось их большое, великое чувство, от которого родилась Хатшепсут. В текстах говорится, что боги предсказали рождение именно девочки. И история божественного рождения описывается и излагается дальше. Есть изображение на барельефах ее заупокойного комплекса. Царица ожидает ребенка. Знает, что родится девочка. Девочка, которой будет дарована высокая власть. Следующее изображение. Бог тот возвещает счастливой матери время рождения и ведет ее в специальное помещение, где она родит этого чудесного ребенка. И христианство, и все вспоминается. Роды происходят в присутствии Амона лично и еще 9 богов. О, как она фундаментально все это отработала. Затем есть сцена кормления грудью этой удивительной девочки. Это девочка Хатшепсут. Есть тексты о том, что девочка росла лучше всего, что способна расти, мне очень нравится.
Да,
лучше растений, лучше цветочков, лучше там животных. И показано, как она растет в разных вот этих рельефах. Жрецы Амона, которые когда-то поддерживали Тутмоса III, теперь полностью придерживаются этой версии. И верховный жрец Хапу-Сенеп полностью за Хатшепсут, и культ, и история этого чудесного рождения, и культ богоданного ребенка становится, конечно же, мощнейшей опорой ее власти и правления. Незаурядная в этом смысле работа была проведена.
Ну и незаурядно правило. Надо признаться, что не успокоилась.
Чем еще прославилась ее правление, помимо вот этой идеологии, которую она так блистательно и художественно отработала? Конечно, строительством. Со времен гиксосского завоевания, который прервало строительство. То есть, нет, вернее, со времен Древнего Царства. Угу. Знаменитые пирамиды Хуфу, Джосера. Это великие были пирамиды, гигантские пирамиды древности. Как будто прервалась традиция монументального строительства. Она ее возродила. Она стимулировала сооружение вот этого комплекса в Дейр-эль-Бахри. А кроме того, были поставлены два обелиска в честь Амона в Карнаке. Обелиски совершенно уникальные, потрясающие. Их высота около 30 метров. В надписи она пишет, в Карнаке, вот надпись на этом обелиске. Амон на нем говорит сам: «Я возвожу тебя на мой трон». Mm-hmm. Это для Хатшепсут. «Я вручаю тебе скипетр и опахало». Опахало – вещь важная в том климате. Что-то вроде кондиционера. «Я породил тебя, дабы ты стала опорой этой земли». И вот она в благодарность возводит, простите, да, правильно, 30-метровый, примерно 10-этажный дом. Вес каждого обелиска около 400 тонн и надпись на обелиске. Она обращается к богу Амону. «Размышляя о моем создателе, подсказало сердце, у древних египтян сердце, а не голова, говорили от имени человека». И человек, вот иногда мы можем сказать, я поговорил сам с собой, они говорили, я поговорил со своим сердцем. «Подсказало сердце мое сотворить для него, Амона, два обелиска, покрытые электрумом, это сплав серебра и золота, и они были таковыми, высота которых, пишет от имени Хатшепсут, пишут, высекают каменотесы, высота которых достигает небес». Ну что ж, высота 10-этажного дома для Древнего Египта действительно. То есть строительство незаурядное, которое сделало...
И осталось, главное.
И осталось, да, на 3500 лет. И этим она, конечно, выделяется. Но и это не все. Она прославилась тем, что отправила великую экспедицию в страну Пунт. Загадочную, древнее название Пунт. Угу. До сих пор две версии есть. Специалисты спорят, что это. Одни считают, что она была на территории нынешнего Сомали. Угу. Другие, что это Южная Аравия. Но это очень близко. Экспедиция по Красному морю. Пять больших кораблей. В надписях все рассказано и изображено. Пять больших кораблей, на каждом из которых примерно 30 гребцов, и затем то самое развернутое каменное кино. Вот они приплыли в страну Пунт. Вот их встречает правитель этой страны. Угу. Это те, кого, ну, можно назвать ненаучно дикари. Туземцы.
Туземцы.
У них в голове перья, это совершенно другие народы, живут в домиках на сваях, все изобразили древние египтяне. Они рассказали о себе все, что могли. Раскладывают подарки для них, они эти подарки принимают. А у них в ответ, подарки дешевенькие, берутся драгоценные вещи. Эбеновое дерево, черное дерево, то, что называется, золото, ладан, слоновая кость и самое главное – благовония. Мировые деревья, которые привезли и посадили вокруг заупокойного комплекса Хатшепсут. Что это? Ну, в историографии есть такой научный термин, что в эпоху слабого развития товарно-денежных отношений это был способ насильственного обмена. Те, кто больше увлекается средними веками, говорят, вассальная дань.
Вассальная дань.
Да. А, например, специалисты по истории и географии говорят, наверное, это первая экспедиция с целью изучения окружающих стран и народов. В любом случае, это событие было очень заметным. То, как оно описано в памятниках времен Хатшепсут, показывает,
это
что...
Это как Колумб, да? Для них это как какой-нибудь Васко де Гама или Колумб.
Что-то вроде этого.
Историческое.
И она осознавала свою миссию. Вот в одной из ее надписей, ведь это все, конечно, согласовывались тексты с ней, прежде чем высекать-то на камне. «Я восстановила то, что разрушено. Я возвела то, что рухнуло с тех пор, как азиаты поселились в Аварисе, в дельте Гиксосы. И стала править без стали править они, азиаты Гиксосы, без участия Ра. Я прогнала их вдаль, ужас богов, и земля стерла их следы. она себя подает как созидательницу, как открывательницу этих новых земель. Во всех картинках описано это путешествие в страну Пунт. И вот что любопытно. Объективно, строго объективно анализируя ее предшественников, ее преемников, возвращаюсь к тому, что говорил в начале, миротворец. Может, поневоле. Но это женское правление отличается тем, что завоевательных войн она не ведет. И это не соответствует практике правителей долины Нила со времен Древнего Царства.
Она ходила в походы в Нубию, даже возглавляла войско.
Но это не захватнический поход.
Это, подавили мятежников.
Это бунт.
Она не вела захватнические войны.
Она не вела захватнических войн. А в сущности, это древняя цивилизация. А все они развиваются экстенсивно. То есть методом приращения. Больше рабов, больше богатств, больше территорий. Они живут так. Так жило Древнее Царство, так жило Среднее Царство, так начиналось Новое Царство, так начинал ее отец. Ее преемники проведут еще очень много захватнических войн. Тутмос III станет великим завоевателем.
Про него, да.
Аменхотеп III, отец Эхнатона, бесконечно тоже много успешно будет воевать и прекратит воевать Эхнатон. Все-таки это какое-то... Не надо
может, потому что она женщина, вот я хотел сказать, да?
Сторонники гендерной истории, подхода гендерного подхода к истории, хотят приписать это ее женской
природе. Но ей было неудобно ходить с войсками, например. Ну, я предполагаю, конечно, я не знаю, да?
Стать амазонкой.
Да.
А почему бы нет? Ведь были женщины-воительницы, во всяком случае, в средневековой, в германской истории. Мне кажется, здесь другое. Идя к власти... осознавая, что она не совсем законным путем отодвигает законного правителя, пасынка сводного брата Тутмоса, она разработала целую идеологию того, насколько она прекрасный правитель. И в этой идеологии ключевые моменты восстановила, возвела, прогнала врагов, по-прежнему продолжая то, что делал мой прадед Яхмос I. Ее концепция... воссоздание того былого великого Египта. Все-таки она живет в тени предков, сражавшихся с дикарями. А экспедиция в страну Пунт – это попытка найти какие-то формы взаимодействия с окружающими племенами. В концепции этого насильственного обмена есть что-то. Другие формы, не предполагающие их присоединения, взять с них... добычу, просто чтобы они увидели, как великое египетское войско и добровольно, условно говоря, добровольно отдали эту добычу. Не глупо, совсем. Вот такова была история ее правления. История яркая, замеченная,
напомним, вокруг 20 лет.
Обсуждаемая.
20-21 год.
Ушла из жизни, по-видимому, естественным путем. Но у нее была, как у многих с вами, Алексей Алексеевич, наших персонажей, довольно... заметная продолжающаяся жизнь после смерти.
Да.
Удивительно. И так умерла своей смертью. А, ее гробница была найдена в долине царей Говардом Картером, великим тем открывателем самым. Великой гробницы Тутанхамона. Вырубленная в скале, изумительный саркофаг, который находился в этой гробнице, был пуст. Мумии нет. Однако вокруг мумии происходят, случаются какие-то страсти. В 2006 году доктор Захи Хавас, министр археологии Республики Египет...
До сих пор, кстати.
Так сложилась судьба, что я брала у него вместе с небольшой съемочной группой нашего университета, мы брали у него небольшое интервью. В течение 15 минут я его слушала. Человек очень значительный и очень любящий находить следы великих правительниц Древнего Египта. Нам он поведал о том, что он нашел гробницу Клеопатры. А в 2006 году он объявил на докладе в Нью-Йорке, что нашел мумию Хатшепсут на третьем этаже египетского музея в Каире. Музей действительно наполнен мумиями невероятно, многие из которых абсолютно не идентифицированы. 19 век, начало 20-го, их свозили на всякий случай.
И сваливали.
Да. Долгое время считалось, что это мумия некой простой женщины, может быть, кормилицы какой-то царицы, может быть, кормилицы Хатшепсут. Но как бы доктор Захи Хавас создал даже специальную лабораторию по генетике, при этом музее в Каире, рядом с музеем. И там стали изучать ДНК, ДНК царя, вот этой мумии, и как бы оно совпадает с ее родственниками из 18-й династии. Учитывая, что все они были родственниками, я отношусь к этим генетическим результатам с определенным сомнением. Mm-hmm. Это просто любопытно и говорит о том, какая у нее бурная посмертная жизнь. Но это не все. Дело в том, что до нашего времени многие-многие надписи, изображения, связанные с именем Хатшепсут, были насильственно кем-то повреждены в древности.
Ну, наверное, Тутмосом III, наследником.
Первая версия была твердая и навсегда. Да. Это он, негодяй. 20 лет ожидавший, когда он станет властителем, потом так разъярился. Однако более тонкие исследования показали, что если при нем и начали сбивать эти надписи, то примерно через 13 лет его блистательного правления. Что же он так медлил? Объяснить нетрудно. Он сначала стал великим, великим завоевателем. Угу. И тогда, вероятно, воспоминания о юности, проведенной в тени этой царицы, в тени и в жалком положении безвластного фараона, могли его раздражить. Ибо великие завоеватели, которые осознали, что они великие, и которые считают, что именно завоевание, а это массовое убийство, есть признак величия человека, что мы с вами с современных гуманистических позиций разделить не можем, но древних не попрекаем, угу. Все-таки это другая цивилизация, очень логично было бы представить, что когда он уверовал в свое немыслимое величие, воспоминания детства и юности стали мучительны. Но если так, то работали они не очень последовательно, не очень старательно и не все позбивали. Вторая версия. Почти через 100 лет после правления Хатшепсут случилась та знаменитая реформа Эхнатона, одного из представителей этой славной 18-й династии. Он, как и Хатшепсут, не вел завоевательных войн. Он был необычайным совершенно фараоном, он провел реформу, он был фараоном-интеллектуалом, и он отменил культ великого Амона-Ра, заменив его солнечным диском Атоном. В этом смысле он был ее автоматическим противником, угу. Ибо никто, так как Хатшепсут, так истово, так страстно не воспевал того самого Амона-Ра. И она его дочь. И поэтому вполне логично представить, что в эпоху реформ Эхнатона, а это 14 век до нашей эры, приступили к сбиванию этих надписей. Но правил он недолго и не очень властен был. Они не справились с задачей. Не все уничтожили. Беспощадное время, конечно, уничтожает что-то из прошлого, но в целом его облик доносит до нас.
Да, и не только его облик, Наталья Ивановна, но и ее облик тоже.
Вот в данном случае ее. И ведь хороша, и борода ей к ее красивому лицу совсем не идет.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Спасибо.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. «Все так».